Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиро. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
И будем говорить на очень важную тему, на которую у нас уже было много передач. Это касается вопросов прославления новомучеников российских. И мы, конечно, не случайно говорим об этом именно с вами, отец Илья, потому что вы являетесь составителем служб новомучеником, и для вас это особая тема. И вот сейчас, как я понимаю, по вашей инициативе образована такая рабочая группа «Мартиролог», которая будет заниматься тоже вопросами, которые касаются прославления новомучеников российских. Вот, пожалуйста, расскажите о том, откуда инициировалась эта идея и что подтолкнуло, какие обстоятельства. Вот была конференция общецерковная, очевидно, с ней связана, сейчас вы об этом поподробнее расскажете. Я думаю, это очень важно и будет интересно нашим радиослушателям.
Да, действительно, 24 по 26 октября состоялась общецерковная конференция, посвященная осмыслению подвига новомучеников. Эта конференция была организована общецерковной аспирантурой и докторантурой и Новоспасским монастырем, также при участии мемориального центра Бутова. И, конечно, очень много нового довелось услышать, поучаствовать во многих таких важных мероприятиях этой конференции и в круглом столе, на котором поднималась тема о путях прославления новомучеников, о тех проблемах, которые встают в этом плане. И, конечно, очень интересно было выслушать многих замечательных подвижников, я бы сказал, своего дела, тех, кто посвятил не то что там время и силы, можно сказать, всю свою жизнь посвятил именно этому.
Ну, а кто, например?
Ну, там выступали Лидия Алексеевна Головкова, которая уже исследовала вместе со своей группой в Свято-Тихоновском богословском университете десятки тысяч дел. Очень большая работа ведется в некоторых епархиях Белоруссии, например, в Саратовской епархии. Очень интересные доклады были из Белгородской епархии, Пензенской. Ну, то есть, много нового довелось услышать.
Скажите, батюшка, а вот из официальных представителей комиссии по канонизации кто-то присутствовал?
Конечно, да. Но вот я бы все-таки остановился прежде, если говорить о впечатлениях от конференции, я бы остановился на пленарном докладе митрополита Илариона, в котором практически все основные вопросы, которые возникают ныне в связи с прославлением новомучеников, в связи с тем, чтобы почитать места их подвига, их страдания, вопрос о богослужебной деятельности, то есть о составлении служб, вопрос о исследовании материалов, о поднятии архивов, из которых мы многое можем узнать о их подвиге, и так далее, множество вопросов, все они как будто бы воедино были собраны и освещены в замечательном и очень глубоком, интересном докладе, весьма полном, так можно сказать, докладе митрополита Илариона. И вот в этом смысле как бы такой импульс, который дал этот доклад, действительно открыл поле для обширной такой дискуссии, такого живого обсуждения всех вопросов, связанных как с канонизацией, так и не только с канонизацией, а именно с прославлением. То есть речь идет о тех подвижниках, которые уже причислены церковью к лику святых, и речь идет о том, что...
Общенародном почитании.
Да, о том, что хоть мы о них и кое-что знаем, и все же недостает вот этого внимания к их почитанию, потому что это должно исходить, конечно, от церковного народа. Это не может быть только какой-то такой указкой сверху, и это должно войти в жизнь прихода, в жизнь монастырей, епархии и так далее. И вот когда прозвучали многие доклады, то стало ясно, что если бы вот собрать этот опыт воедино и распространить лучшие такие образцы, можно сказать, как своего рода пилотные проекты вот, во всей церкви, то это был бы огромный сдвиг уже. Повторюсь, просто если бы действительно такие наиболее серьезные мероприятия, которые проводятся в различных епархиях, вот, если бы это делалось бы везде, повсеместно, то, конечно, очень многое могло бы измениться и в жизни наших приходов, но вообще в жизни всей церкви. И, конечно, это событие не осталось без внимания и членов комиссии по канонизации, и членов богослужебной комиссии, и различных работников архивов. Вот, выступали весьма такие видные представители и светских институтов, которые так или иначе имеют отношение к архивной деятельности. И этот самый круглый стол, о котором я уже упомянул, он как раз раскрыл множество проблем, которые еще предстоит решать. И как раз вот в этой полемике, такой живой и вполне как бы проясняющей многие-многие вопросы, явилось, мне кажется, самое большое достижение вот этой конференции.
Батюшка, а каким образом могла возникнуть полемика, если все люди как бы на одной стороне баррикад, все общим делом занимаются и всех волнуют одни и те же проблемы? В чем было тогда разногласие? Или...
Нет, ну, понятно, разногласия касались, ну, вообще, вопроса причисления к лику святых, значит, это вопросы, которые по-разному решались в разные исторические эпохи. Ну, например, в древние мученические акты нам говорят чистую правду о том, что происходило в те годы, в годы римских гонений. Вот, потому что Рим всегда славился и гордился своей законностью, и та информация, которая до нас дошла из древних житий, она, собственно, опирается на конкретные документы, и этим документам вполне можно доверять, потому что
те римское люди... право, оно стояло во главе.
Да, те люди, которые составляли, ну, конечно, это были те времена, когда человека отправляли в ссылку, потом разрешали ему навестить семью, и он без всякого конвоя, значит, мог отправиться после посещения семьи в эту самую ссылку. Потому что он дорожил своей честью, потому что вот эта вот самая элементарная честность, она была, в общем-то, в порядке вещей. Хотя, конечно, всякие были случаи, там коррупция тоже существовала, но, тем не менее, что касается именно самих судебных документов, из которых выросли вот эти мученические акты, это, конечно, в общем-то, информация достоверная. А что касается нашего времени, то вот приводились поразительные совершенно примеры, когда еще с 18 года, это даже трудно себе представить, прямо с самого начала оказалось, что ложь на лжи. Подлоги, чужие подписи и несуществовавшие допросы. Множество-множество всего. Кстати говоря, мы это когда-то
обсуждали,
да. Вот, ну и все это, причем с такими поразительными фактами, которые даже когда узнаешь, ну, просто уже много наслышан на эту тему, но такие вещи, ну, например, как отец Иоанн Крестьянкин решил подписать самооговор просто потому, что его сердце исполнилось жалости к тому стукачу, который с какой-то такой вот дьявольской энергией, такой ненавистью, жестокостью, как бы собрал все, что только мог, чтобы оговорить отца Иоанна. И вот чтобы этот ужас прекратился, отец Иоанн, исполненный любви к этому врагу своему, подлинной христианской любви, высочайшей, вот он подписал эти документы просто, чтобы это остановить. Вот. Это совершенно люди как бы... То есть там ситуации были, когда люди просто жили совершенно другими понятиями и сталкивались два мира. Один вот мир не просто лжи и жестокости, тьма, настоящая тьма, и мир света, света Христовой любви. Вот столкновение этих двух миров, такое вот оно являлось вот как раз подчас. И, конечно, эти самые следственные дела ничего порой не могут сказать. Хотя иногда дают, и вот и об этом говорилось, это тоже очень важно, иногда дают все-таки некоторый фактический материал. Вот.
Но считать это источником как истину в последней инстанции никак невозможно.
Да,
совершенно. И доверять
верно.
Мнению палачей, близких нам по времени.
Это было высказано, кстати говоря, и в пленарном докладе митрополита Илариона эта позиция прозвучала, и во многих и многих выступлениях за круглым столом, в частности, очень ярко и так убедительно выступал отец Сергий Правдолюбов, в роду которого несколько новомучеников прославилось. Что очень важно тоже вот из всего услышанного, вот на что хотелось бы обратить внимание, это то, что именно вопрос стоит о прославлении, а не о канонизации только. И самые разные формы прославления, и установление памятных знаков, которые сейчас уже проводятся во многих приходах. Причем речь идет не только о канонизированных святых, а речь идет вообще о пострадавших за веру. И помимо этого, например, переименование улиц тоже в честь новомучеников. Это тоже очень важно, потому что это слава нашей земли. И, конечно, топонимика – одно из важнейших направлений деятельности по прославлению.
Но это, по-моему, одно из самых непростых, потому как связано с такими затратами финансовыми, и на это, так сказать, структуры государственные идут не очень охотно.
Несомненно, да? Особенно за последние годы, но это стало весьма затруднительно. Если вы помните, в 90-е годы легко переименовывали многие улицы, и там мы знаем, как многие станции московского метро легко и просто поменяли свои названия. Сейчас несколько все сложнее, но тем не менее, вопрос этот стоит, и его то там, то здесь надо, конечно, как-то решать. И если эти вопросы не ставить, то они никогда решаться не будут вообще. И биться за это надо, есть за что. Потому что если наши дети и внуки будут жить в городах, где названия улиц старые советские, то, соответственно, вот эта вот ложь, вот эта неправда, человек начинает просто мириться с этим. Вот улица называется в честь какого-то там, ну, просто совершеннейшего бандита, будем называть вещи своими.
Убийцы, да.
Да. И вот мы живем в таком мире. У меня очень, когда я даже вот в Париж, когда побывал, и там улица Эрнеста Ренана, такое название, или там улица Владимира Ильича Ленина, там есть такая. Это режет слух, невозможно. И уже говорилось не раз, да, нет в Германии Гитлерштрассе и так далее. А у нас этого более чем достаточно. Здесь дело даже не в том, чтобы искоренить старые названия, что само по себе тоже имеет значение, а по преимуществу, чтобы имена новомучеников, то есть имена тех, кто является гордостью нашей земли и на подвиг которых должно ориентироваться молодое поколение, и знать о них, да, несомненно, это не просто так, что вот назвать улицу, а потом и спросить прохожего, а он даже не знает, в честь кого эта улица названа. Не то, что прохожего, а жителя этой улицы. Эта проблема, несомненно, тоже для нас очень важна. Я многое услышал там и вот о той деятельности, которая велась по обнаружению, например, мест захоронений. Очень многие вопросы стоят серьезные. Ну, например, ведь о многих местах захоронений практически мало известно, и то там, то здесь может оказаться ситуация, там какая-нибудь застройка может происходить буквально на тех самых местах. Что на самом деле недавно могло бы быть, скажем так, в той же коммунарке? Там очень такое активное строительство ведется и велось в последние десятилетия, и, соответственно, то, что в свое время передали вот этот особый объект НКВД, как он когда-то назывался, передали церкви, и там подворье монастыря, это, конечно, событие чрезвычайной важности, потому что действительно мы уже теперь можем быть спокойны, вот ровно там никакой застройки не будет.
На костях не произойдет.
Да, будут храмы на крови. И об этом тоже было замечательное выступление Игоря Владимировича Горькова, который руководит мемориальным центром Бутова, вот, о храмах на крови, об истории, о традиции, как это на Руси реализовывалось от самых древних времен, от Десятинной церкви, которая была построена на месте страданий варягов Федора и Иоанна, мучеников, и до, собственно говоря, храма на крови в Екатеринбурге.
А учитывая то необычайное за всю историю церкви количество новомучеников, вопрос этот более чем острый и актуальный, так получается.
Ну да, конечно, и таких мест было очень много. Мы уже говорили, что Бутово хоть и может действительно на сегодня называться столицей новомучеников, тем не менее ведь были такие места расстрелов около каждого губернского центра. И были места совершенно страшные и, в общем-то, с очень трагической историей. И в этих местах, что поразительно, во многих, а порой даже и креста не стоит, не то что храм.
Батюшка, вы уже перечислили очень важные моменты, которые были затронуты на этой конференции. А вот какие самые болевые точки, можно сказать? То, что требует, допустим, еще каких-то разрешений?
Конечно, самая большая проблема, она была озвучена, это закрытие архивов. Это волнует всех, что бы мы ни говорили, и действительно это так оно и есть. Конечно, следственные дела не дают полноты информации, тем не менее… Если мы о них ничего знать не будем, если и этот источник информации для нас будет закрыт, то крайне трудно будет дальнейшее исследование жизни новомучеников. Это все станет крайне затруднительно.
А чем все-таки мотивирует вот закрытие архивов?
Ну, это идет от государства. Так до конца это не проговаривается. Просто закрыли и все. Нет, можно догадаться. Ну, в общем-то, был озвучен как-то от государственных мужей, значит, такой довод, что если открыть архивы, то узнают о многих людях, ну, которые и доносили, и, значит, участвовали в расстрелах. Вот, но, может быть, родственники этого не хотят, они не хотят, чтобы…
Высокопоставленные родственники.
Ну, это уж, да. Вот, не хотят, чтобы это придавалось огласке. Конечно, это довод, мягко говоря, сомнительный. По всему миру существует практика открытия архива после известного срока, предельно там 75 лет. Это уже, а у нас как раз 75 лет прошло с 1937 года уже. Но пока что плетью обуха не перешибить. И опыт показывает, это дело не только каких-то человеческих усилий, нашего стремления, родения о том, чтобы эта информация стала доступна. Нет, это плод молитвы, нашей, пусть слабой, но искренней молитвы на земле и молитвы новомучеников на небе.
И нужен духовный запрос, востребованность духовная.
Совершенно верно,
чтобы
да.
В обычную жизнь верующих людей вошла эта потребность обращаться к близким по времени пострадавшим новомученикам, и эта связь была живой.
Это известный факт, многие делились такими вещами. Ну, в общем, настоящие чудеса начинают происходить, как только начинают где-либо чтить того или иного святого новомученика. То есть такая связь с небом, она не просто такая вот, ну, как говорят, живая, такая конкретная. Вот мы просим, мы получаем. Нет, все идет еще быстрее. Они напоминают о себе, они сами вот являют свою помощь. Я вот не могу по этому поводу не вспомнить тот случай, который вот у нас на приходе был, когда у нас возникла проблема строительная, но мы еще даже ее как-то для себя не сформулировали, что надо исправить, что надо переделать. Как-то промерзали стены на третьем этаже. И тут выясняется, что внучатый племянник нашего небесного покровителя, теперь мы это уже знаем точно, священномученика Михаила, что он оказался специалистом в этой области, и он посетил наш храм, приехал, молился, причащался в день памяти священномученика Михаила, то есть своего дедушки. И вот, пожалуйста, с тех пор эта проблема решается, она скоро будет решена. То есть чисто внешняя строительная проблема решается чьими руками? Да, ну, можно сказать, самого отца Михаила. Через него, явно его молитвами, и даже вот это кровным родством был послан человек, который это взял на себя. Такие вещи поражают совершенно. И этим делились многие участники конференции подобными же примерами.
Ну вот, может, вы что-то можете вспомнить, о чем говорилось на конференции?
Ну, мне, во-первых, запомнилось выступление отца Максима Плякина из Саратовской епархии, который рассказывал, как в этой епархии чтут новомучеников. Вот, например, такая практика, что есть день всех новомучеников, пострадавших в Саратовской земле, и этот день – это переходящий день воскресный. Вот. А накануне, в субботу, собирается все духовенство города и служит панихиду по всем пострадавшим за веру.
Это замечательно. Там возглавляет епархию владыка Лонгин, да?
Да, да.
Ну, вот сразу чувствуется, так сказать, рука мудрая, которая такие вещи благословляет и возглавляет.
Да, потом рассказывали о том, как обретали, действительно, в каких-то заводских гаражах обретали места, где расстреливали людей, и как батюшкина буквально своими руками по косточкам собирали вот останки новомучеников. Поразительно было тоже издательская деятельность Соловецкого монастыря. Это просто какое-то чудо. Они огромный труд вложили в новое свое издание «Воспоминания соловецких узников», и оно, это издание будет многотомным, совершенно прекрасно оформлено, прекрасно издано. Конечно, очень интересно, очень.
То есть монахи, живущие на Голгофе?
Да.
Вот мы понимаем, что Соловки – это русская Голгофа, как и Бутово.
Да.
И они продолжают, так сказать, эту тему возгревать. И вот с такими плодами, когда на таком уровне качества издается вот такая литература, которая, конечно, будет иметь большое воздействие на верующих людей, и не только верующих, и просветительское, миссионерское
воздействие. Много можно приводить примеров, но основное, что вот я почерпал так для себя, это вот это единство мученика-любцев. Это единение, которое явилось даже в том, что в последний день конференции, когда совершалась служба в День Иверской иконы Божией Матери на Бутовском полигоне, и 8 архиереев, которые участвовали в курсах в общецерковной докторантуре архиереев новосозданных епархий, возглавили эту службу. И оказалось, что это количество, 8 архиереев, это ровно то самое количество архиереев, которые расстреляны на Бутовском полигоне.
Но митрополита не было среди них?
Вот, нет. Но, нет,
дело не в буквальности, конечно.
Конечно, не в этом дело, но какой-то, ну, вообще такие…
Символические вещи имеют значение.
Вещи, они, ну, те, кто вот чувствует это, привык это подмечать, уже это, ну, увидели, это вот как раз… Упомянутый Игорь Владимирович Горковый об этом в своем выступлении тоже сказал.
Это вот как то, о чем мы неоднократно повторяли и будем повторять, чтобы запоминали наши радиослушатели и потрясались промыслу Божьим, что Свято-Тихоновский богословский университет смог подсчитать, что по количеству прославленных новомучеников было построено столько храмов, сколько было прославлено новомучеников по России.
Да, эта статистика продолжалась в течение многих лет, но сейчас особо никто за этим не следит, но хотелось бы сказать, что просто надо сделать вывод, и этого достаточно. Вывод очевиден, что эта связь существует, что храмы поднимаются молитвами новомучеников, и, как было сказано замечательно тоже на этой конференции, они сокращают наш путь к Богу. Эти слова просто врезались в память, и забыть нельзя.
Да, и все теперешнее возрождение нашей церкви, можно без преувеличения сказать, оно ведь вырастает вот из крови новомучеников, об этом говорят и понимают, в общем, очень многие верующие люди.
Да, значит, ну вот в докладах упоминались и слова преподобного Симеона, нового богослова, о том, что невозможно чтить древних святых, не почитая новых. И вопрос стоит также о просветительской деятельности, о том, чтобы проводились выставки. Между прочим, поразило, что выставка, подобная той, что была в Москве, бывшем музее революции, музей современной истории России, подобная выставка проводилась в Италии, причем теми же организаторами, то есть Свято-Тихоновским богословским университетом, и собирала огромное количество зрителей и посетителей, и люди выходили в слезах, итальянцы. Это свидетельство, которое важно именно для свидетельства православия в инославном мире. Это тоже очень важно. И, конечно, надо сказать, что пошла уже цепная реакция в том смысле, что и в католическом мире, например, и в армянской церкви вопросы о прославлении пострадавших за веру христианскую теперь стоят первым планом. И об этом тоже говорилось. И что интересно, в Испанию на беатификацию, причислению к лику блаженных испанских страдальцев, которые были убиты при коммунистах во время гражданской войны 30-х годов, пригласили представителей русской церкви, и настоятель Бутовского храма, отец Кирилл Каледа, там присутствовал.
Да, вот. Это очень такой показательный, то есть авторитетность Русской Православной Церкви в мире.
Именно в этом, в пункте, да, то есть, что если русская столица мучеников – это Бутово, то мировая столица мученичества христианского сейчас переместилась в Россию, это факт.
А вот скажите, на этой конференции устроители этой выставки «Современная история России» были?
Да, во второй день присутствовал директор этого музея, и действительно это было очень радостно, приятно, что такой резонанс имеют эти выставки. Они, ну, получается, что не хватает времени всем желающим их посетить, и таким образом эти выставки продлеваются чуть ли не на целый месяц, и огромное количество людей посещают. Тоже вот сейчас у нас проходит выставка,
да, посвященная
Дому Романовых, и, конечно, это тоже, вот это все касается так или иначе нашей темы.
До 13 тысяч в день людей выстаивают очередь, чтобы попасть. Это дорогого стоит, конечно.
Конечно, да. Ну, а если учесть, что у основания Дома Романовых священномученик Ермоген, патриарх, а завершает династию святой царь Страстотерпец Николай II, то, соответственно, это все тоже...
Это та же тема,
да, тема новомучеников. Именно тогда, в общем-то, этот термин в смутное время был тоже у всех на устах — новомученики.
Батюшка, ну и вот, посмотрите, даже то, что вы рассказываете, это как-то очень глубоко задевает, заставляет думать, и хочется что-то делать. Но вот для вас эта конференция общецерковная послужила, дала такой импульс для создания рабочей группы. Вот расскажите теперь об этом.
Да, ну вот действительно самое главное, чтобы не услышать, а отозваться. Что можем сделать мы? Вот такая возникла идея. Создать рабочую группу, которая бы касалась бы и деятельности Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства, которая так или иначе касалась бы деятельности того же отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными организациями, просто потому что в нашем приходе по-прежнему много сотрудников этого отдела, и я тоже, в частности, тоже таковым являюсь. И вообще наши приходы Благовещенского храма и Митрофаневского, и вообще вот все приходы, которые находятся под началом отца Дмитрия Смирнова, они как-то должны координировать, собрать такую группу, координировать усилия по прославлению новомучеников. Здесь у нас есть специалисты, знатоки в области работы с архивами, в области богослужебной, в области исследовательской и так далее, и так далее. Ну и мы действительно, вот услышав все то, что прозвучало на конференции, можем сказать, что есть целые такие серьезные направления, которые предстоит еще разработать. Речь идет и о театральных постановках, возможно, и документальных или даже художественных фильмах. Хотя все эти идеи, они весьма финансово ёмкие, скажем так, но, опять же, верим, несомненно, что если Богу угодно и новомученикам это будет угодно, то это состоится. И также речь идет о решении некоторых вопросов, которые сами по собой возникают. Вот тоже, что дала эта конференция, некоторые вопросы даже в голову не приходят. Вот абсолютно, когда человек начинает с этой темой работать. Но именно молитва новомученикам и какие-то посильные труды по их прославлению вдруг открывают такие вопросы, которые действительно даже и не знал, что они существуют, а это становится чрезвычайно важным.
Ну,
речь идет, например, о паломничествах. Вот, например, я узнал, какая огромная работа в некоторых епархиях ведется в смысле паломничеств по местам страданий новомучеников. И возникла такая мысль. Ну вот, допустим, у нас ведь организуются паломнические группы, которые посещают, например, Санкт-Петербург или Белоруссию. А почему не посетить, вот в контексте этих поездок, почему не посетить, например, могилу священномученика Вениамина в Петербурге? Почему не посетить Левашовскую пустынь, то место расстрелов, которое для Питера было таким же, как Бутово для Москвы? Почему не посетить это страшное место Куропаты под Минском, где расстреливали людей, там одной пулей сразу несколько человек ставили в ряд? И что интересно, опыт, значит, какой, что приезжают туда священники, и им отказывают сначала, чтобы там в ближайшем храме служить. Они говорят: мы приехали почтить память тех, кто здесь пострадал, и тогда идут навстречу. То есть, опять же, ну, как бы таинственное участие страдальцев, новомучеников в том, чтобы их слава была нетленной, немеркнущей для нас.
Батюшка, ну а вот ваша рабочая группа, какие задачи, как она структурирована и вообще какие задачи ставятся? Значит, хотя бы на ближайшее время.
Говорить об этом, я думаю, еще рановато. Мы пока собираем те данные, которые имеем на сегодняшний день. Каждый член группы расскажет о своей деятельности, о своем направлении, скажем так. И говорить о четкой структуре пока еще чуть-чуть рановато. Я думаю, это дело ближайшего месяца, когда у нас все должно встать на свои места, именно в плане таком структурном, да, то есть кто чем занимается, кто за какое направление будет отвечать. Вот, мы будем об этом думать. Ясно, что в основе будет идея координации усилий. Допустим, кто-то о чем-то узнал в контексте своей деятельности. Он об этом извещает других, и другие эту информацию берут на вооружение. Это тоже очень важно. Мы мало знаем о тех мероприятиях, которые проводятся, например, в других епархиях, вот, по прославлению новомучеников. Очень мало знаем. А тем не менее, наши же прихожане, наши активисты посещают эти мероприятия, но как бы
это частным порядком.
Да, частным порядком. Выясняется, что очень много вещей нуждаются именно в такой систематизации. Вот поэтому я пока воздержусь от каких-то конкретных ответов на этот вопрос, но думаю, что в ближайший месяц что-то станет яснее.
Ну, а что мы можем предложить нашим радиослушателям, каким образом они могут поучаствовать, например, в этом добром деле?
Я могу оставить пока электронную почту и телефон контактный нашей группы, и, связавшись с нашим секретарем, можно будет поделиться чем угодно, или своим намерением поучаствовать в этом деле, раз, или какой-то информацией, которая у вас есть, и так далее, и так далее.
Пожалуйста, вот. Озвучьте для наших радиослушателей.
Да, значит, телефон +7 963 770 26 15. Елизавета.
Еще раз, пожалуйста, возьмите ручки, карандашки и запишите, кто не успел. Повторяем.
+7 963 770 26 15. Елизавета. И электронная почта, если вы отзоветесь, позвоните, вам сообщат и нашу электронную почту. Я думаю, что ее так на радио передавать...
Да, могут быть ошибки,
да,
просто.
Сознавато.
Проще так, в личном порядке. Батюшка, ну что, хочется вам пожелать помощи Божией. И, конечно, мы, наше радио, является одним из ваших участников вашего проекта, поэтому...
Несомненно, я это так и воспринимаю. Это
да.
Вот так же, как и наш календарь приходской, так же, как и все средства массовой информации, которые имеются у нас на приходе, и наши интернет-ресурсы, блог отца Дмитрия, сайт благодрева.ру и так далее.
Да, поэтому мы будем держать в курсе того, что происходит, наших дорогих радиослушателей. Спасибо вам, батюшка, еще раз помощью Божией. Всего доброго.
До свидания.
Напоминаем, вы прослушали интервью с протоиереем Ильей Шапиро. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.